После меня, после меня.
Ну, я отвечу на вопросы, а потом побережье исполнят то, что им положено. Какая выгода сатане увлекать людей в ад? Неужели ему и правда в аду будет одиноко? Ведь у него тьма, тьмущая демонов. Мне кажется, ему однозначно там не скучно. Но зачем ему нужно души людей? Зачем ему мучить людей? Ведь его задача противиться Богу. Люди же ему ничего плохого не сделали. Я слышал такую притчу недавно. Скорпион решил переправиться на другой реки, а плавать не умеет. И вот ходит и думает, как бы ему по реку, ведь ловушка сидит. Он подходит к ней и просит, перевези меня на ту сторону. А ловушка говорит, нет, я тебя не перевезу, потому что ты меня укусишь. А если ты меня укусишь, я утону. А скорпион говорит, ну какая же ты глупая. Я же понимаю, что если я тебя укушу, и ты утонешь вместе со мной. Конечно же, я не буду тебя кусать. Ну, ловушка сомневалась, а скорпион ее уговаривал и уговорил. И вот она подставила свою спинку, он сел на спинку, и ловушка плывет. А скорпион сидит и смотрит, такая жирная спинка, такая вкусная. Ну, думает, кусать нельзя, это же если я ее укушу, сразу вместе на дно пойдем. Ну и так плывут дальше. А искушение страшное, так ему хочется укусить. Но он ее и укусил. Ну, ловушка закричала, вместе со скорпионом пошли на дно. Друзья, я эту притчу почему рассказываю, что... Дьявол, о нем написано, что он человек-убийца от начала, он источник зла, он не может не делать зло, и поэтому для него больше удовольствия, чем больше людей он увлечет в ад. В записке очень хорошо написано, что его задача вредить Богу. Друзья, ну безусловно, вредить Богу, если он души человеческие будет увлекать в ад. Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И если чем меньше людей спасутся, тем дьявол имеет больше удовольствия. Поэтому, друзья, он источник зла, он не может, чтобы не вредить людям. И поэтому увлекает и души людей. Второй вопрос такой. Нужно ли после исповедания каяться? Например, на собрание, как здесь в лагере. Друзья, каяться на собрание или не каяться, это вопрос побуждения. Если человек исповедался, но во время собрания у него побуждение выйти покаяться пред всеми. Надо сделать так, как побуждает сердце. Если он исповедался, и сердце у него спокойно и радостно, то он может не выходить каяться. Христос говорил, что Иоанн Креститель – это Илья. Так ли это? Или Илья еще должен прийти? Друзья, за Иоанна Крестителя написано, что он не буквально Илья, но пришел в духе и силе Ильи. Но Илья еще должен прийти. Во время великой скорби придут два пророка, которые будут пророчествовать. Один из них будет пророк Илья. Как можно освободиться от страха, то есть страха перед людьми, перед их мнениями, например, на благовестии? Не можешь все делать свободно, не обращая внимания на неверующих. Ну, я тут поправку скажу, друзья. Не обращать внимания на неверующих на благовестии нельзя, на них надо обращать внимание. В отношении человеческого страха перед людьми и перед мнениями людей. Друзья, в Библии написано, что страх пред людьми – это грех. Написано, боязнь пред людьми ставит сеть. И в страхе есть мучение. и боящийся несовершен в любви. Поэтому, если кто-то имеет обычный животный человеческий страх, то есть надо темноты, боится разбойников, ну и вот демонов боится, как бы демоны могут там ночью прийти или что-нибудь, или зверей даже. Друзья, это, в общем-то, неправильно. Нужно признать, что это грех, и в этом грехе покаяться. И просить, чтобы Господь от этого страха освободил. Если страх настолько преследует, что человек находится в зависимости от страха, я рекомендую в этом случае не только покаяться, а отречься от страха именем Иисуса Христа. И Господь освободит от страха. В отношении служения благовестия, когда человек себя скованно чувствует, видя на себе взгляды людей посторонних, я думаю, просто надо почаще практиковать благовестие. И, в общем-то, будет победа. И вы освободитесь от страха перед мнениями людей, перед их взглядами. Большая благодарность служителям за духовную пищу и поварам, что вкусно варят нам. Пусть Господь воздаст им сторицей. И еще одна записка благодарственная. Но почему я читаю? Вроде бы не скромно читать, потому что я один из тех, кому пишут. Но здесь много тем для лагеря, поэтому полезно прочитать для других. Благодарность Господу и вам за этот лагерь, в котором многие, в том числе и я, смогли поправить свое духовное состояние. Братья, скажите, пожалуйста, как понять, почему он строил лет? А дом свой 13 лет. Объясните. Объясняю, братья и сестры. Потому что ему Бог разрешил строить храм 7 лет, а свой дом 13 лет. А почему Бог разрешил? Потому что Соломон сначала храм построил, а потом свой дом. То есть он первое место отдал предпочтение Дому Божию. Считаю, что было бы неправильно и плохо, если бы он сначала себе дом построил 13 лет, а потом храм строил 7 лет. Но у Соломона сначала был храм, то есть на первом месте было Божие. Когда мы на первом месте ставим Божие, тогда Бог благословляет и нашу бытовую сторону жизни. Дядя Коля, а если бы Иуда раскаялся и не предал Иисуса Христа, то значит был бы какой-то другой план спасения нас через смерть Иисуса Христа. Братья и сестры, о предательстве Иуды предсказано было древними пророками. Даже за какую сумму денег он их, его предаст. И как с этими деньгами поступят. Друзья, но пророчество было предсказано с учетом Божьего предузнания. Бог наперед знал, что Иуда сделается предателем. Поэтому иначе с Иудой быть не могло. Если бы Иуда раскаялся и не был предателем, то в пророчестве об этом бы предсказано не было. Но Божий план спасения рода человеческого все равно совершен бы был. Если любовь возрастает с каждым годом у мужа и у жены, то почему возникают ссоры, непонимание и нежелание помогать и понимать друг друга? Или они просто привыкают друг к другу? Братья и сестры, я в данном случае о любви первой и о любви последующей к Богу и между, например, супругами говорил как о нормальном библейском положении, что любовь, начиная с брака, она возрастает до дня смерти. Друзья, но тем не менее в практике жизни не всегда бывает. И вот как автор записки написал, почему бывает непонимание и так дальше. Но это не у всех, это не библейский принцип, не библейский. Непонимание, ссоры и конфликты бывают там, где любовь пропадает. И эти же ссоры, они в свою очередь также уничтожают любовь. И еще две записки. Являются ли грехом разговоры по телефону и послание смс-сообщений? Или во время богослужения, и нужно ли в этом покаяться? Значит, друзья, разговоры по телефону и смс-ки, в общем-то, они грехом не являются. Они являются грехом, если греховные по содержанию. Или если во время богослужений они используются. Хотя я прошу прощения, возможно, здесь написали, имея в виду в мой адрес. Друзья, вы знаете, какое событие произошло, и поэтому мне сегодня целый день звонит телефон. И поэтому я отлучался
и приходилось отвечать на разговоры. Вот. Но разговоры во время собрания по телефону не разрешаются. Я считаю, что это грех. Написано: «А для вас благоговеющее пред именем моим взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». То есть мы должны благоговеть пред именем Господним. И во время собрания надо сидеть смиренно и слушать Божье Слово. Нужно ли в этом покаяться? Ну, я считаю, что кто это дозволяет, конечно, покаяться нужно. Скажите, пожалуйста, почему сейчас в лагере не проходит ни одной викторины, как раньше? Ну, мы так вот смотрели, что полезнее вместо викторины проводить собрание. Считаю, что это лучше.